Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем нашу встречу с вами. Вот, я буду сегодня в основном общаться с протоиереем Андреем Лемешонком, точнее, с его проповедями, рассказами. Я бы и так назвал. Вот, для меня это открытие, вот этот удивительный священнослужитель. Книга называется «Давайте говорить о хорошем». Название потрясающее. И фамилия потрясающая у нашего протоиерея Андрея. Мишонок. Просто удивительно. И лицо у него передо мной, улыбающееся лицо, такого доброго батюшки, которого хочется сразу обнять. Ну, вот такой вот. Знаете, иногда, знаете, лица-то настолько располагающие, увидишь прям, как будто его знал давно-давно. Вот такое лицо располагающее. Я думаю, что его многие люди так бы восприняли, как я сейчас его воспринимаю. Мы с ним не знакомы, но я уверен, что мы, так сказать, Господь нас как-то встретит, и я был бы счастлив познакомиться с таким удивительным батюшкой. Итак, продолжаем чтение его книжечки. Давайте говорить о хорошем. Каждый проповедь, рассказ имеет свое маленькое название. Например, следующий, который сейчас я буду читать. Благодарить за все. Слушаем. Люди, которые живут сами по себе, все время протестуют против всего. Против своей жизни, против своей семьи, против начальников, погоды, законов, цен, против всего. Это состояние больной души. Мы знаем, кто в истории первый начал протестовать, не захотел слушать Творца. Нам нужно ценить и благодарить Бога за все. Когда устанавливается связь с Богом, человек знает, что он на своем месте. Он делает то, что нужно, на что благословляет его Бог. Никуда не рвется и пытается быть внимательным к тому, что происходит в глубине его души. Ну, батюшка противопоставил два типа людей. Люди, которые живут сами по себе, и всегда им, так сказать, их не понимают, как правило. Не понимают ни соседи, ни коллеги по работе, не ценят их. Ни жена, ни муж, если это женщина, да, ни начальство, и всем они недовольны. В общем, люди, которые везде видят худое все. Вот у батюшки здесь книга называется «Давайте говорить о хорошем». Батюшка в основном все говорит о хорошем, да. Но он говорит о том, что есть тип противоположный. Человека, который, ну вот, знаете, общий образ, который на слуху и который часто используется, вот, ну, если человек создан как муха, ищет везде, чтобы какой-то запах был, все ему не так, все ему везде, он находит, и муха находит запах, вы знаете. Даже в цветнике найдет какой-нибудь неприятный запах, вот, потому что неприятный запах – сфера ее интересов. Мухи, понимаете? А пчела, вот, она даже на помойке найдет цветок и возьмет нектар свой. Так вот, батюшка называет, что это состояние больной души. Человек, который всем недоволен и против всего протестует, это человек нездоровый духовно. Вот как определил протоиерей Андрей. И хорошо, что он привязал этого типа людей, привязал к первоисточнику. Кто с Богом первый стал бороться? Любимый ангел. Деница, который стал кем? Сатаной. Так вот, если этот тип человека, если он не усовестится, если он не дойдет, не осознает, что он болен, тяжело причем болен, и не начнет исправляться, то так он, ну, говоря, образно говоря, муха и останется. А можно превратиться ведь в пчелу. Сколько бы примеров нами жизни святых, когда разбойники становились святыми, когда блудницы становились святыми. Ну вот, когда человек там раздражительный, такие примеры мы тоже знаем и читали. Дух в конце жизни, дух совершенно стал безропотным и неропотливым и смиренным. Ну вот мы и такие преображения же знаем. Среди нас и в святоотеческой литературе, и в художественной литературе, и в истории мы можем таких примеров найти в огромном количестве, которые подтверждают то, о чем говорит отец Андрей. И он говорит в конце о другом типе человека, который устанавливает связь с Богом. И он тогда совершенно в другом измерении живет. Он знает, что он на своем месте, он делает, что нужно, на что благословляет его Бог. То есть он все принимает. Он принимает и свою природу, и свои дары, которые Господь ему дал. Он благодарит за них. Вот. И он и развивает эти дары. То есть это совсем другой образ жизни. Понимаете, ему неинтересно, всякие сплетни, которым живет общество, к сожалению, да. Ему неинтересно, анекдоты, о всяких, или рассказы о людях, которые поступают там что-то, неправедно. Ему это неинтересно. Он, этот человек, он никуда не рвется и пытается быть внимательным к тому, что происходит в глубине его души, пишет батюшка. То есть он смотрит на свою душу внутри и чистит ее. Каждый день устраивает баню в своей душе. Каждый день пытается оградиться от бесовских помыслов, от нехороших помыслов, от блудных помыслов, которые дьявол каждого человека подстерегает. Одному одно подсовывает блюдо, другому другое. И человек, который следит внимательно за своей душой, он понимает, что это вот здесь надо меру надо знать. Ну хорошо, но ты включил, там посмотрел, какую-то передачу. Устал человек, да, он, может быть, компьютером сейчас можно воспользоваться же, да, может, посмотрел передачу, можно этим увлечься, этой передачей, и можно продолжать смотреть подобное, понимаете, а можно посмотреть только фабулу какую-то, какой-то пример исторический или какое-то событие, которое, да, даже это я допускаю, вот, и опять вернуться в свою клеть, в клеть своей души, чтобы не нарушить этот мир, который у тебя живет внутри. Не наруши, не разрушай свой мир. Вот второй тип человека следит только за этим, чтобы не разрушить свою внутреннюю жизнь, чтобы не нарушить ее, эту связь с Богом, эту связь, как пуповина, знаете, как ребенок вот, в утробе матери. Вот так мы должны жить, понимаете, как ребенок в утробе матери. Вот. В Божьем мире мы так должны жить. Как хорошо, что вот отец Андрей противопоставил два типа. И я вот прочел, напитался, как пчела, благодаря отцу Андрею, да? И вы послушали. И нам, я думаю, обоюдная польза. В смысле, и слушателям, и мне тоже. Читаешь, говорит, для собственных ушей, и рассуждаешь для собственных ушей. Мне больше всего нравится, знаете, вот когда... Вроде, вот если бы я так просто почитал, вот, не разжевал это для себя, я бы так не усвоил, вы знаете. Вот сейчас с вами пообщался, с отцом Андреем, все это потолковали, все это потолкли, эти слова, напитались моими, и все мысли, и этот абзац становится яснее, и он как бы лучше усваивается, как пища, да, эти, которые пережевываешь тщательно-тщательно, ты можешь насытиться очень малым количеством пищи. Ешь. А можно хвататься там, почитать и то, и другого, и попробовать, и третьего, и так далее. Полный живот, а ты голодный. Ну, я образно говорю. Так что спасибо, батюшке, конечно. Ну, следующая, интересная здесь книга построена. Следующая называется, абзац или часть называется «Посвящено слово». Рассказ первый. Слова, сказанные в духе. Читаем. «Многие слова, которые были сказаны когда-то моим духовником, старцем Николаем Гурьяновым, годы спустя стали для меня живыми словами, тем ориентиром, который и по сей день помогает мне не сбиться с пути. Тогда я их не понял, я не готов был их принять, но они вошли в мое сердце и ждали своего часа. Время, эти несколько десятков лет, не имеет значения. Слова были сказаны в духе, и они мне сейчас помогают». Вы знаете, я не являюсь чадом Николая Гурьянова, а батюшка вот его чада, оказывается, да? Он сказал, это мой духовник был, да, его духовник. Вот, но я 6 раз встречался со старцем Николаем Гурьяновым, и он очень сориентировал жизнь мою, то есть, в смысле, он направление, несомненно, мне дал, хотя такого общения, как у батюшки, не было, конечно, у меня, да, 6 раз – это 6 раз. Я у батюшки, так сказать, наверное, гораздо чаще и, так сказать, может быть, много лет общался с батюшкой, да, приезжал часто к нему. Ну, вот у меня получилось так 6 раз. Но это каждую встречу я в сердце у меня она живет. И это общение тоже продолжается со старцем, продолжается, потому что направление дал всей жизни, можно сказать, да, направление дал. И тоже, как и у батюшка, говорит, что только прошло время, и он говорит, что тогда я их не понял, слова эти, и не готов был их принять. Но они вошли в его сердце и ждали своего часа. И вот, потрясающе он говорит время, что время несколько десятков лет не имеет никакого значения. Вот. Потому что когда слова были сказаны в духе, они начинают работать со временем. И ты начинаешь ценить каждое слово, сказанное старцем. И, значит, вспоминаешь, и он продолжает руководить, хотя он давно уже в Царстве Небесном, а он продолжает руководить твоей жизнью. Такая связь. И даже моей жизнью руководит. Представьте себе, хотя я не являюсь его чадом, в буквальном смысле, да, у меня другой духовник, но все равно направление жизни как раз все-таки мне дал этот авторитет духовный, несомненный. Ну и вторую половину читаю, написанную протоиереем Андреем Лемешенко. Это же слова, сказанные в духе. Вторую половину: человек на богослужении не все может быть понятно. Это не беда, так и должно быть. Не надо переживать, что мы что-то не понимаем. Достаточно смиренно стоять и слушать, впитывать то, что нам дает Господь. И в какой-то момент, может, это будет перед самой смертью, те самые слова зазвучат в нашем сердце и помогут нам остаться с Богом. Помню, просил одной бабушки, спросил, я вижу, она стоит всегда впереди и слушает. Я подхожу и говорю, я знаю, что не особенно грамотная, не ученая, во всяком случае, да. И я говорю, вы все понимаете там? Он говорит, раньше, в начале, там, когда я 20 там, лет назад пришла в храм, я ничего не понимал, а сейчас все понимаю, я слушаю. Она слушает, все понимает. Господь открывает ей, открывает и открывает. И вот все люди, которые живут церковной жизнью, которые начинают, сказать, просто вначале ходят, как все, как приходят, как в первый класс идешь, не сразу же ты высшую математику, наверное, в девятом классе только, в девятом, в десятом классе, там, да, высшую математику уже, там, сложные там примеры, да, а вначале 2 плюс 2. В храме тоже есть 2 плюс 2. Да, вначале первый класс, потом второй класс, потом третий и так далее, понимаете? Человек растет потихоньку, духовно, в духе растет. Вот слова, сказанные в духе. Как они могут преобразить жизнь человека, и как они могут нам помогать в этой жизни, как мы могли, можем питаться этим. Это наше питание духовное. Слова, как пища духовная, становятся. И вот то, что мы сейчас прочли, это тоже пища духовная. Уже 2 абзаца прочли, да? И первый насытил меня, и второй. Я надеюсь, и вам, так сказать, я думаю, было не безинтересно услышать отца Андрея Лемешонка. И, ну, и немножко мы вот порассуждали с вами на эту тему, да? Батюшка дал толчок, он помог нам усвоить эту мысль. Спасибо ему. Следующий рассказ называется «Книга твоей жизни». В Евангелии, если его внимательно читать, можно найти ответы на все вопросы. Но для того, чтобы Евангелие стало книгой твоей жизни, нужна вера. Ну вот, дорогие мои, вы знаете, поразительные вещи. Если, ну, подсказка такая, мне сказали, это работает, я вижу, работает. Если с утра человек начинает жизнь свою чтение Евангелия, ну, тут они молитвы, потом Евангелие, и это становится у него привычкой, традицией. Как-то вот я заметил, что потом это евангельское чтение сопровождает весь день. Весь день сопровождает. Я не знаю, каждый по-разному там читает. Некоторые читают подряд. Я читаю, перекрестился, я открою, там и читаю. Вот мне кто-то из духовных людей посоветовал. Мне это помогает. У каждого свое какие открытия, свое отношение. Вот. Но когда это делаешь ежедневно, Евангелие становится жизнью. Она вырастает не просто в книгу, а целый мир тебе дарит Господь. Целый мир, смыслов, откровений, смыслов жизни. В день другой. Ну, представляете, ну вот немножко как бы представим другой пример, противоположный. Человек с утра новости начинает слушать, или там музыку сейчас же с утра там, да, включает, там телевизор, если в одном доме был, так там 3 телевизора, и в туалете даже телевизор, и зачем? Она не может без этого шума уже не может. Психологически уже зависимость такая, да, вот, я так удивился. Вот так человек живет. И какое другое, так сказать, направление жизни, если с утра начинаешь молиться, и читаешь Евангелие, и апостола, конечно, потому что апостол – это уста Христовы, говорят, Писание Павла – это уста Христовы. Ну вот, так что она становится книгой твоей жизни, книгой твоей жизни. Мы должны это, когда мы приходим вот в это состояние, когда становится книгой жизни, мы без него дышать не можем, без него ни одного дня пожить не сможем. У нас будет тихо и покой, как вот без молитвы нельзя прожить верующему человеку, так и без Евангелия, без книги жизни, потому что она все ставит на места. И часто человек прочитывает, перекрестившись, прочитывает то, что ему на этот день как бы задание, на что ему, так сказать, усвояется в этом, это Евангелие, усвояется на этот день, вот этой мыслью ты можешь жить целый день. Вот такое открытие, да, и батюшка об этом сказал, и вот и я по своему опыту это знаю, что это работает. Ну и вот призывается, чтобы все мы держались за эти смыслы евангельские, за эту книгу всех книг, за эту мудрость невероятную Божью, вот, которая, ну... Есть книги гораздо толще по объему, понимаете? Вот. А Евангелие вмещает миры, миры, целый мир огромный твоей, всю твою жизнь, все смыслы, все чаяния, и все надежды, все там обретается. Следующий рассказ. Слово, в котором есть любовь. Если в нашем сердце будет желание помочь, поддержать, утешить, мы будем сопереживать и сострадать нашему ближнему. Пусть мы даже почти ничего не сможем сделать. Доброе расположение само по себе уже помогает человеку, вселяя в него надежду. А часто такие правильные и святые слова не только не помогают, а наоборот, раздражают и ухудшают отношения, потому что сказаны они были не от сердца, в них не было тепла. Важно, чтобы слова были в соответствии с внутренним состоянием. Стяжай мир в себе, и тысячи спасутся вокруг тебя. И тогда не надо заботиться, как выразить какую-то мысль, как донести ее. Когда в человеке есть Бог, он дает ему слово, живое, настоящее слово, в котором есть любовь. Наш Бог – любовь. И если в сердце человека это возрастает, это качество, любовь, да, любое общение вот, с друзьями, с случайными людьми, одаривает всех, как солнышко. Этот человек солнышко, ходит, как солнышко, понимаете? Любая встреча с ним, и мы знаем таких людей, встреча как подарок. Он может осветить весь день, он может быть, так сказать, скажет в любви слово, у тебя прекратится брань, у тебя раздражение прекратится в твоей семье. С любовью. Вот костарцы, вот которые, так сказать, великие наши старцы, ну, тот же Николай Гурьян, о котором мы сейчас говорили, да, Иоанн Крестьянкин, ну, и, так сказать, другие. Вот. И когда читаешь их простые слова, ну, вот, как то, что я сейчас читал, прочитал отца Андрея Лемешонка, вот, и начинаешь понимать, что сказанное слово с любовью, оно всегда будет услышано. А, знаете, в назидание, в нравоучение, как правило, раздражит только человека. И оттолкнет. И от церкви, может быть. И от тебя оттолкнет. Может, так сказать, противоположный поступок человек сделает. И раздражать начинает, понимаете, раздражать. А когда с любовью, вот, самые трудные вещи, даже замечания, с любовью сказанные, они как не получаются уже не замечания, а пожелания. Понимаешь, дух человека поймет и увидит, что ты это говоришь с болью о нем. И это его не раздражит. Он видит, что ты сочувствуешь. Он видит, как тебе тяжело. Он видит, что ты в беде. Он готов за тебя помолиться. Вот. И все, и человек растоплен, сердце растоплено, и он готов услышать и Божьи глаголы, и тебя дальше слушать, и изменить даже свою жизнь. Таких случаев много очень, много. Я вспоминаю, что вспоминаю, то и скажу. Алексей Ильич Осипов рассказывал, то ли это к нему обратились, то ли обратились к какому-то старцу Лаврскому, я не помню. Ну, софа была такая, что пришла женщина и говорит, что вот дети выросли, внуки все разъехались, она одинока, никому не нужна, и он пустая жизнь, и она не знает, чем ее заполнить, и так далее. А видно, человек хороший, искренний, ну, вот, ищущий, а не знает, как дальше жить даже. Совет получила такой, что вот, что бы она ни делала, где бы ни находилась, чтобы Иисусову молитву читать. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Ну, наверное, подобные советы не только этой женщине говорилось, но говорят старцы, наверное. Ну, они, наверное, видел, человек, который давал такой совет, наверное, видел ее устроение. Через год или через полтора она приехала совсем другим человеком. Она так благодарила, говорит, вы мне подарили жизнь другую. Я совсем, она стала счастливейшим человеком. Это был другой человек. У нее заполнена жизнь стала Христом. Молитва преобразила ее жизнь. Все ее скорби были, так сказать, попалены молитвой, уничтожены. Она приехала радостная и сказала, вы мне подарили солнце. Мне это так поразило, поэтому я рассказываю это, так сказать, ну, на слуху, это на проповедях Алексеевича Осипова, так сказать, можно всегда услышать. Ну, просто такой яркий пример, поэтому я, мне он тоже запал в душу, как будто я эту женщину знал, хотя никогда, конечно, ее не видел. Вот что такое слово сказано с любовью, а не, так сказать, знаете, можно было ее так упрекнуть, там, можно сказать, какие-то советы такие жизни дали. Все, совет попал в паханную почву, как бы, понимаете, и принес какие плоды невероятные. Преобразил жизнь человека. Преобразил. Ответственность за слово. Следующий рассказ. Следующий рассказ – проповедь. Есть две крайности. Одна, когда человек не высказывает свое мнение, боится, что его не поймут, отругают, уволят с работы, он пострадает за свое слово. Тогда человек начинает лицемерить, подстраиваться и тихонько отмалчиваться. Помню еще, когда я был сторожем, задал вопрос одному священнику, хотел получить конкретный ответ, это плохо или хорошо? А он проговорил полчаса, но я так и не понял, что он сказал. Ни да, ни нет. Почему? Потому что за свое слово нужно отвечать. А мы привыкли прятаться за других. Пусть они скажут, возьмут ответственность на себя. А мы будем в стороне, посмотрим, чья возьмет. Это трусость и человекоугодничество. Вторая крайность. Человек рубит с плеча. Он такой справедливый, он такой честный. Но эта его честность может дорого обойтись другим. Это все неправильно, это все не так. Обличая других, мы можем, сами того не замечая, подло поступать и себя оправдывать. Когда ты сам ничего не делаешь и ни за что не отвечаешь, очень легко судить обо всех. Ну, вот это, знаете, есть в каждом, так сказать, обществе, есть люди, которые, так сказать, рубят с плеча, вроде и правильно говорит, и правду говорит. Ну, вот говорит без любви о том, о чем мы сейчас только что говорили, да, а правду матку там, в глаза прям. Это другая крайность. И первое нехорошо, когда человек лицемерит, когда, чтобы его, так сказать, чтобы его с работы не выгнали, чтобы, так сказать, замолчать надо какой-то вопрос перед начальством, вот, или за кого-то заступиться за кого-нибудь, понимаете, несправедливо наказанного, или оправдать этого человека, хотя ты же знаешь, что он не виноват, виноваты вот такие эти обстоятельства, или вот, или поздно приехали, или машина опоздала, ну, мало ли, обстоятельства разные бывают, вот. И человек может отмахнуться, да, это не мое дело, моя хата с краю. А человек не безразлично, совесть ему подскажет, что нужно ступиться за этого человека. Можно объяснить начальству, можно же так, понимаете. Можно попробовать хотя бы это сделать. Начальство тоже разное бывает, конечно, понятно, да. Но ты сделай по совести, понимаете. И что ты не за себя бойся, ты заступи за человека. Если твоя совесть подсказывает тебе это сделать, сделай. Ну, вот так. Ну, а насчет с плеча, это, конечно, такой тип людей всегда существовал и будет существовать, наверное. Ну, хорошо, когда он приходит в церковь, но это не очень работать начинает. Он и сам обжигается, вот, потому что его... Он привык эту матку правду лепить, да, со своей колокольни. Мы все правы со своей колокольни. А войти в положение другого человека, попытаться его оправдать, какие-то обстоятельства увидеть, которые, так сказать, привели его к тому, что он сделал так, а не иначе. Это другой разговор, понимаете? Конечно, тяжело очень свой характер переделать. Но я знаю людей, лично знаю людей, которые наступали себе на горло, и вот вчера был, так сказать, ну, вчера, лет пять назад он был один, а сейчас стал посмирнее, вот, и сейчас уже может и даже свой адрес какую-то услышать какие-то замечания, или от батюшки, там, или от других людей, уже не так агрессивно воспринимать. Ну и правда, его правда стала более, как бы, не такая резкая, стал больше, так сказать, понимать, что у каждого человека своя природа. И вот твоя правда, она видит так эту ситуацию, а у другого человека тоже своя правда, он видит иначе. Ну вот так. И тогда все как бы, начиная, знаете, вот эти камешки, у которых все острые углы этого человека, они начинают смягчаться, если он готов... так сказать, меняться, а то как-то со своим характером, так сказать, битву за правду, чтобы как-то над своим характером тоже работать. Хорошо, что ты, так сказать, правдолюб, да, но только так, чтобы не дошло до осуждения, чтобы из-за тебя там из храма человек не вылетел, чтобы он не сказал такого, что я больше сюда не приду, просто такие здесь прихожане, или такой начальник меня так отругал, или церковный, или, ну по-разному уже может быть. Вот. Одним словом, страшное дело, если человек идет в храм, и если из-за тебя он туда больше никогда не зайдет, ведь это же страшный грех. Можно сказать, его первый росток веры у него появился, вместо того, чтобы ты как-то его полил, там, согрел, солнышком осветил, да, ты его рубанул, понимаете, сказал, не так все надо делать. Вот и все, и человек, может быть, вообще навсегда уйдет, понимаете. Так что здесь очень опасно, поэтому вот эти вот правдолюбки эти, да, бабушки особенно часто бывают, да, которые сколько людей выгнали из храма, мы же знаем, что это есть, существует эта проблема, существует. Один батюшка сказал, я всех этих самых, мне понравилось, всех ведьм из храма вытурил, и я, так сказать, слышу там, тебе лучше ходить в другой храм, поняла, понимаете. Потом батюшка рассказывал, говорит, ну, прям... Осуждает. И то не так, и это не так. Он же, ну, видит, что перед ним стоит, понимаете? Вот. Ну, и он, так сказать, вот, иногда приходится хирургическая операция. То есть, потому что она других смутит и намутит воду в этом храме, понимаете? Ну, вот иногда вот так жестко, да, тебе лучше входить в другой храм. Так в другом храме, может, и другой священник тоже ей скажет, и, может, она задумается, понимаете? А может, найдется добрый, умный человек с любовью, понимаете, который ему тоже подскажет, что ты что-то не то видишь, что в храме. Вот я в храм хожу сколько лет уже, и я вижу, что не так все, что ты говоришь, не так. А я это вижу иначе. И может, она, так сказать, если это с любовью будет сказано, может, она услышит. Ну и батюшка иногда, знаете, по-разному. Одному человеку надо жесткое слово. И видишь, мы знаем старцев, которые жестко говорили, да? Одному, так сказать, любовью, другому жесткое слово. Потому что если жесткое слово бывает даже с любовью, представьте себе, да. Жесткое слово, да, с любовью. И строгость какая-то, да. Я читал, что старцы бывают одни такие любвеобильные, вот, а другие строгие. И, так сказать, народ каждый, кто выдерживает, они, так сказать, любят, чтобы, так сказать, вот с любовью так. А вторые вот готовы даже потерпеть жесткое слово от старца или от священника строгого. Я думаю, все нужны, вы знаете, нам вот 12 колен в Израиле. И каждое колено, как сказал мой духовник, спасает через свои ворота. Образ замечательный, прекрасный, понимаете? Вот. Разные батюшки нужны, и разные прихожане, они находят свой храм, своего батюшку, своих прихожан, свой приход находят. И главное, чтобы найти этот приход. Найти. А просто приходить там, осуждать, и, так сказать, видите, недостатки. Простите, но это в миру на каждом шагу мы это видим. Но в церкви должно быть, наверное, все-таки иначе. На то и церковь. Это вот что такое церковь? Училище любви. Здесь Христос, здесь святые, здесь, так сказать, здесь пришли, это больница, к тому же, понимаете? Больница. Так мы ходим сюда, грешные люди идут, нездоровые, а больные к чем? Больные грехом. И мы их, так сказать, и мы лечимся. И я болен, и все мы больны. Да у каждого своя болезнь, да? У кого зуб болит, у кого там, так сказать, печенка, у кого там. У каждого, я это образно говорю, у каждого духовные свои проблемы. У каждого свое лекарство. Лекарство свое. Вообще талантливые врачи, между прочим, вот болезнь там сердца там, или, так сказать, они, знаете, одно и то же не прописывают. У каждому свое, так сказать, каждому свое. Находит вот это вот сочетание свое. Я понимал, понимаю, смотрите, цифры, много цифр. Мой телефон наш, да, он никогда не повторяется, редко повторяется, там сколько там цифр там. И сочетание цифр, одну цифру меняешь, и уже иначе, уже человеку другому звонишь. Уже другой номер получается. Так же и с лекарствами. И с духовными лекарствами то же самое. Вот интересно как. Очень хороший образ, кстати. Хорошо, читаем дальше. Путь Царства Небесное. Мы можем сделать очень много хорошего. Каждый день мы можем говорить хорошие слова кому-то или даже всем. Каждый день мы можем сострадать, сопереживать нашим ближним, подставлять свое плечо, поддерживать и утешать. У всех нас есть свои дела, свои жизненные пространства, и в них мы должны делать как можно больше хорошего, сохранять мир внутри себя, не озлобляться ни на кого, всем прощать и никого не осуждать. И это есть победа над миром, победа над своим ветхим человеком и путь в Царство Небесное. Ну вот, как все просто. Путь в Царство Небесное. Итак, у нас задача в жизни сделать много очень хорошего. Каждый день мы можем поступать, как поступали святые. Сострадать, сопереживать, поставлять свое плечо, как говорит батюшка, поддерживать и утешать. У каждого есть свое задание, причем в жизни, и в каждый день задание у каждого, каждый получает. И я, и вы, каждый получает свое духовное задание на день. И мы как можно больше обязаны делать много доброго и хорошего за этот день. Если мир сохранил к вечеру внутри себя, вот, и не озлобился ни на кого, и никого не осудил, ты уже победил в себе дурное и взрастил хорошее. Батюшка говорит, что это есть победа над миром. Победа своим ветхим человеком и путь Царства Небесное. Оказывается, все просто, понимаете? За день, может, такую, каждый день мы получаем это задание. Каждый день мы должны его выполнять. К вечеру должна быть переполнена, так сказать, светом, добром, любовью, понимаете? Трудами. Вот. И каждый день ты этот экзамен сдаешь. А к концу дня становится ясно, как ты его прожил, понимаете? Не смолодушничал ли ты? Нет, не поленился ли ты? Не прошел ли ты мимо, когда надо было остановиться и помочь? Это каждый день мы перед своей совестью вечером мы можем вспомнить день и, так сказать, или помрачнеют наши очи, или они просветятся. Вспомним что-то доброе. Почувствуешь сердцем, понимаете, когда что-то не так, понимаешь, что-то, так сказать, ты пошел с этим миром под ручку, обязательно совесть будет подсказывать, что ты здесь ты ошибся, здесь ты не сделал то, что должен был сделать. То каждый день мы свои уроки обязаны выполнять. И вечером вот, их как-то анализировать. Хорошо бы, конечно, хорошо бы. Может, не всегда получается, но иногда это просто необходимо. И жизнь, день, прожитый как для Царства Небесного, то есть, сказать, когда мы выполняем это задание, вот как христиане, как должен христианин выполнять, да, и там постарались, и там что-то не получилось, но мы постарались, то усилия сделали, Царствие Божие нудится. И к вечеру, как если мир в душе и любовь разливается в своем сердце, вот, вот, и ты, так сказать, эту любовь принес еще и ближнему, или, там, сказать, дальнему. Ближний, как известно, тот, кто с тобой общался сегодня, да? Неважно, кто он, случайный человек, или твой друг, или свой близкий человек. Ну, вот так вот. Интересно, что экзамен каждый день мы сдаем, да? И я, и вы, и все, каждый христианин, каждый день. Спасибо, батюшки, за хорошие слова. Кстати, вот и следующий рассказ. Так и называются хорошие слова. Поставим себе задачу прийти домой и принести радость своим близким. Найти для них хорошие слова. Только хорошие, чтобы ни одного плохого слова не прозвучало за целую неделю. Представляете? Ничего себе задачу ставит батюшка. За целую неделю ни одного плохого слова, чтобы не прозвучало. Не что, чтобы ругаться, а чтобы не сказать плохого, обидного и грубого слова, которое может принести человеку боль. Вот, то есть чувствуй, сделал ты больно, или ты потерпел и справился с собой, и не сделал. Ты мог это слово гнилое сказать или раздражительное, но не сказал. Ведь сколько таких слов мы, не думая, уже сказали, ранили ими кого-то, и наверняка этого даже не заметили. Важно быть всегда предельно внимательным. Батюшка предлагает, чтобы мы были предельно внимательными. Да, духовная жизнь – это предельная внимательность. Ежедневно, ежечасно и даже ежеминутно. Следить надо, этот барометр своей души, всегда смотреть, в каком мы состоянии, и всегда, сказать, помнить, что мы сделали, как мы сделали, в каком состоянии. Мы сколько больше добра сделали, или мы кому-то... Одно слово можно сказать, знаете, что можно ведро родниковой воды, можно, сказать, одну ложку, что-то недоброго вылить, и она все испортится. И так и это, день один. Можем, день как бы благополучный внешне прошел, да, но было одно слово раздражительное, которое ранило ближнего твоего или дальнего, понимаете, и это может перечеркнуть все плоды всего дня. Вот в чем дело. Поэтому батюшка говорит, важно быть всегда предельно внимательным, не просто внимательным, а предельно внимательным, да, духовные люди или тут люди, которые хотят духовно жить, они следят за собой, своей душой, за движением своей души, за своими словами. Вот, они, так сказать, стараются меньше вообще говорить, больше слушать. Они стараются, ну, так сказать, чтобы все время совесть свою чувствовать и, так сказать, знать, куда, в какую сторону поворачиваться, что смотреть и что не смотреть. Говорить два слова или сказать больше слов. А может вообще помолчать. И так далее. Это каждый день эти уроки Господь каждому человеку устраивает. И это самое главное, чтобы человек к этому правильно духовно относился к жизни, то есть к каждой минуте своей жизни, каждому общению, чтобы он видел во всем как духовное задание и решал эти задачи духовные ежедневно, с предельно внимательностью. Сказать, чтобы тебя услышали. Следующий маленький рассказ. Многие из нас пытаются помочь своим близким, детям, внукам прийти в храм, найти Бога. А наши слова не принимаются и вызывают раздражение. Потому что духа нет. Вроде правильные вещи человек говорит. О любви, сострадании, понимании в душе нет. Поэтому слова бывают бесплодны, не доходят до сердца. Когда человек думает, молится, просит вразумить его, готовит свое слово, и на это уходит много внутренних переживаний, времени и труда, тогда он может сказать несколько слов, и они дойдут до сердца. Да, удивительно, конечно. Вот духовные люди, по-настоящему духовные люди, они умели одним словом перевернуть даже жизнь человека. Одним словом. Или человек как-то правильно устроен. Например, я помню, я очень тяжело переношу там курящих женщин, а я еще и с бутылкой пива, я заболеваю прям. Понимаете, что-то подобное, накрашенное, там, красивая девушка. Значит, это было, ну, лет, может, 10 назад. Но я запомнил этот случай. Вот, и я так с осуждением говорю, как мне это тяжело. Мой друг, он сказал мне слово, он говорит, а ты, говорит, это самое, что ты осуждаешь? Может, если это, а вдруг это Мария Египетская? Сегодня она такая, завтра, ты же не знаешь, она Мария Египетская. Она же была, наверное, похожа на эту девицу. И у меня сразу, как я это запомнил, вы знаете? Мне сразу остёкся, понимаете, остёкся. И я теперь как-то у меня, вот после этого случая, у меня как бы не осуждение, было превалировало осуждение раньше. А сейчас превалирует жалость к ним, жалость. Ну, это хотя бы, ну, жалость. Жалостью помолиться можно, да? Господи, помоги ей, помоги, прошу, помоги, чтобы она познала, чтобы она, так сказать, ну, как бы жизнь ее изменила, чтобы она не афишировала вот эти свое пиво, свое курение, этих других, чтобы это не смущало, не развращало, ну, и так далее, да? Жалость, теперь жалость больше, сказать, ну, хотя бы так, хотя бы жалость. Жалость – это уже близко к молитве, ты уже помолиться можешь. Он мне помог тогда, прошло лет 10, я запомнил это, как он мне, какой хорошо сказал, очень в точку, понимаете, и как-то повернулось там, сказать, сознание внутреннее, вот повернулось, ну, больше на доброе, то есть хотя бы на жалость, на сожаление, да, что так вот. Я особенно себя вижу сейчас, наших девушек, ну вот, я, мусульманский мир, ходят же этих, они как бы, ну, соблюдают свои правила, да, а наши девушки часто внешне очень ведут себя, ну, как бы вызывающе, да. Ну вот, помолиться есть возможность. Давайте будем молиться. Может быть, я не знаю, конечно, что нужно для того, чтобы человек изменилась жизнь. У каждого свои перемены. Мы же все не сразу же были церковными. И я, и мои близкие, понимаете. Это же целая, сказать, это цепь ошибок, это цепь низких поступков вообще совершенно, когда Бог не знаешь, низких мыслей, низких грехов. И когда ты познаешь уже истину, да, пришел в церковь, храм, все иначе. Вообще, у меня две жизни, честно говоря, до храма и после храма. Я думаю, что многие из слушателей или многие люди церковные повторяют мои слова. Все-таки это другая жизнь, да. Я даже не представляю, если бы продолжалась та жизнь, которая в молодости у нас была, и какая и могла она развиться там что-то в худом. Слава Богу, что Господь остановил. Слава Богу. Сейчас у нас сколько разводов, простите меня, сколько разводов. Мне сказали одни там 85% и так далее. Ну, что бы с тобой было? Что бы там, папка, нет, те счастливые 15 там или 10%, которые, так сказать, которые не развелись. Ну, как, куда бы ты попал, если бы не храм? Большой вопрос. Я знаю довольно близких мне людей, не буду называть даже имен, ну, вот, в мире там артистическом. Ну, там 3-4 жены,
Вот так мир живет, да. Люди талантливые, одаренные. Вот. А этот человек, который... Ну, почему там три жены? Он говорит, ну, так у меня все друзья, говорит, у них, ну, подобная ситуация. Подобная ситуация. Почти у всех, говорит. Ну, вот так. Ну, есть, конечно, исключения, говорит, исключения. А у нас, так сказать, кто приходит к церкви, слава Богу, когда это приходишь, так сказать, никогда беда стучится там у ворот, да? Когда приходишь в молодость, когда еще не наполнился грехами полностью до макушки. Как великое счастье человек, который, так сказать, встретил нужного человека, увидел этот мир, что он прекрасен, вот, и изменил свою жизнь. Счастливый человек, да. И счастливые люди, которые потом встречаются ему в жизни, потому что он становится этим светильничком, он становится этой свечечкой, от которой зажигаются другие свечи. У нас поездки паломнические, каждый месяц мы ездим. И, знаете, многие люди воцерковились буквально поездками, благодаря поездкам, да. Мы ездим по монастырям, причащаемся, у нас свои традиции уже выработаны. И вот когда люди увидят, как приезжают, это тогда совершенно чужие, мирские люди, понимаете? Но они так потрясены вот этим общением между друг другом, и там, где любовь царит, так сказать, царит вообще, ну, как бы, не раздражение, там, и в автобусе, и в поездке уже, и все, сложности то есть, конечно, везде, да? Бывают. И как-то все это преодолевается с Божьей помощью. И многие люди, мирские, которые попали вот с нашей поездки, да, они стали церковными. Это так здорово, так приятно это. Я знаю даже по именам их, понимаете. Как это вдохновляет, чтобы вот, продолжать эту деятельность. Мы так и продолжаем, уже 25 лет ездим. Вот. Каждый месяц. Одна поездка каждый месяц. И у нас, собственно, и мест, вы знаете, пустых мест не бывает вообще-то. Ну, иногда заболеет несколько там человек, бывает, это бывает, да. А так, в принципе, автобусы всегда переполнены. Да, и то, что я, в чем это, сейчас же не лучшие времена, это же оплачивать, мы же там оплачиваем и гостиницы, там, ну, и питание, там, все это же приходится оплачивать. И автобусы дорогие, мы все оплачиваем, вот. Ну и люди все равно видят, что если бы не было смысла, если бы не было просто, так сказать, развлекуха была бы, да, как экскурсия, неужели бы они ездили? Сейчас времени то. Нет, ездят, насыщаются, мы все причащаемся, как правило. Представляете, весь автобус почти причащается, это же замечательно. Они возвращаются все, как святые, назад, так я... Ждешь этих поездок, вот скоро опять поедем. Господи, помоги нам, чтобы вот каждый приход должен как бы... Это очень важный момент, кстати, очень важный момент, чтобы показать, чтобы у нас не экскурсия, а паломничество, когда человек привыкает к своему храму, особенно дети. Это всегда... Не всегда хорошо, потому что там уже друзья появляются, иногда приходит ребенок, чтобы с другом встретиться, а не к Богу. А вот эти поездки, они неординарные всегда получаются, они, потому что они не так часто бывают. Во-вторых, в новых условиях ребенок попадает, и детям очень много дают. Они, я вижу, это работает и для взрослых, и для детей, работает. Им очень нравится. Они, это другое общение. Они в автобусе общаются, но как-то это другое общение. Это все равно общение, когда ты причастился, подготовился, когда какой-то ритм есть какой-то заданный, причем ритм такого в духовном измерении. И общение такое же, понимаете? Вот, никаких таких мирских развлечений, а все как в духовном измерении. Вот, и ребенок, и взрослые, они... Такое умиротворение в конце уже поездки. Такие, как другие люди. Вот садились одни люди, как правило, я говорю. Вот садятся люди. Разные семьи иногда приезжают люди, которые никогда с нами не ехали, понимаешь? А все, когда заканчивается поездка, все выходят, как родненькие. За одни сутки там, да, или за одну поездку, получаются люди, они стали большой семьей. родные все стали, и у всех открытые лица. Как этого ждешь? Как это потрясающе, как это замечательно. Дорогие мои, ну, пора и заканчивать. Я хочу поблагодарить опять батюшку за участие в нашей беседе, Андрея Лемешонка, протоиерея. Вот, опять посмотрю на его доброе лицо, которое на книжке, так сказать, вот, и сказать ему: до новых встреч, батюшка. Вот, и с вами, надеюсь, что эта встреча продолжится, потому что они для меня очень важны, вот, и для моих друзей, вот, что мы общаемся с вами. Общаемся с вами, чувствую взаимные отклики, взаимные помыслы. Ну, вот как в нашем автобусе. В общем, мы катим в своем автобусе. Вот так. И сейчас мы, благодаря за этот час, мы в этом автобусе, вот, не зря мы встретились с вами. Храни всех Господь. До новых встреч. Спасибо за наше обоюдное общение. Низкий поклон вам.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Все совершающееся совершается под недремлющими взорами Всеблагого и Всемогущего Бога. Одно по воле Божией, другое по попущению Божию. «Горе миру от соблазнов», — сказал Спаситель, — «но подобает прийти соблазнам», — предрек Спаситель. Попущение соблазнов, как логичное следствие употребления произвольного человеками их свободы или воли, и как казнь, сама собой вытекающая из злоупотребления воли, так как Богом и дана свобода воли, и вместе дан закон, как употреблять ее, должно созерцать с благоговением, покорностью, исповеданием своей греховности и правосудия Божие. Очень наставительно молитва святых трех отроков в пищи Вавилонской. Да совершается воля Божия, да дарует милосердный Господь спасение немощным, от них же первый есть масс, которые имеют какое-либо произволение, хотя и самое немощное, спастись. Святитель Игнатий Брянчанинов.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.